говорит Радио Свобода. Пять лет назад в центре Киева силовики с оружием пошли в атаку на Евромайдан. Исполнилось ли то, ради чего рисковали жизнями его участники?
Если да или нет, я скажу нет. Если есть изменения, я скажу, что да, есть, и люди их видят, чувствуют.
Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию.
Человек находится в состоянии тупика. Идейного состояния тупика, психологического состояния тупика, прагматического. Они не знают, куда двигаться.
В Минске продолжается суд по делу редактора самого популярного белорусского интернет-портала «Тутбай» Марины Золотовой.
Больший ущерб репутации Белта как раз нанес нынешний процесс, потому что показал, на каком уровне решался вопрос защиты информации.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 20 февраля. Итак, ровно пять лет назад, 20 февраля 2014 года, в центре Киева началась силовая операция против участников продолжавшегося к тому времени уже больше трех месяцев Евромайдана. По демонстрантам был открыт огонь. В этот день были убиты 47 участников протестов, один раненый умер на следующий день. Всего с ноября 2013 года на Евромайдане погибли 98 человек, о которых впоследствии стали говорить как о «небесной сотне». Точное количество тех, кто получил ранения, неизвестно, только тяжело раненых, по словам волонтеров, было не менее 430. Среди них был и 27-летний тогда сотрудник социальной службы помощи на дому при Львовском городском совете Василь Голомай, получивший огнестрельные ранения ног. Он лечился в военном госпитале в Чехии. Тогда, пять лет назад, моя коллега Александра Вагнер записала с Василием Голомаем интервью, в котором он рассказывал о своем ранении, о причинах, которые заставили его стать участником протестов. Спустя пять лет Василь Голомай вновь дал интервью Александре Вагнер.
Прошло пять лет. Как вы себя чувствуете? Вы вылечили свои раны?
В сравнении с тем, что врачи не знали сначала, доживу ли я до утра, я себя отлично чувствую. Если потом они думали, буду я ли ходить и как я буду ходить, так я хожу уже даже без палочки. То есть это вообще идеальный расклад. Для меня, да, есть, конечно же, усложнения постоянно, но у людей бывает и хуже. Боремся с этим, лечимся постоянно в стационаре, но все равно я доволен, честно говоря, я доволен результатом. Просто я помню, в каком состоянии я был пять лет назад, и когда ты просыпаешься в луже твоей же крови, и врачи не знают, откуда она вытекает из тебя, из какого отверстия, из какой раны и шва, но это было печально. Сейчас это вообще совсем другое состояние.
А ваши товарищи как себя чувствуют, с которыми вы вместе были на Майдане?
По-разному. Преимущественно это постоянные рецидивы со здоровьем. Усложнения есть. Как минимум это чувствуется при изменении погодных условий. Похуже варианты – это постоянные операции еще. Но есть такие, что уже отошли, к сожалению, по состоянию здоровья. Умерли просто от осложнений со временем, через год-два.
А вы не могли бы назвать имена этих людей?
Я не хочу назвать, потому что я не знаю, как их родители к этому есть. Есть осложнения, которые еще предстоит ГПУ расследовать, потому что очень много случаев отравлений газовых, после которых у человека просто сыпется здоровье. Экспертиза гранат, если какая-то уже плюс-минус была произведена, обследование именно на наличие тех или других веществ в организме практически не проводилось. Единичные случаи, и то в связи с тем, что врачи докопались к чему-то, искали причину болезни и находили какие-то вещества, так в большинстве случаев этого не было.
5 лет назад, когда мы с вами разговаривали, я вам задавала вопрос, считаете ли вы, что вы добились своей цели, выйдя на Майдан? И вы мне ответили, что я вам скажу это через несколько лет, когда завершатся процессы по изменению системы и будет виден результат. Сейчас, как бы вы ответили на этот вопрос? Добились ли вы своей цели, выйдя на Майдан?
Если да или нет, я скажу нет. Если есть изменения, я скажу, что да, есть, и люди их видят, чувствуют в разных аспектах жизни. Если сложности, все равно, да, их много.
Ну, вы говорите, что вот не добились цели. А какая была ваша цель, когда вы конкретно вышли на Майдан и участвовали в протестах?
Ну, во-первых, это было то, что власти должны уважать, слушать и исполнять то, что граждане страны хотят. Нельзя не уважать мнение граждан, которые тебя избирали, надо всегда прислушиваться к этому. Когда тебя обманывают и врут в лицо, но это уже нечем с ними говорить. Каждый хотел хорошей жизни не только материально, но и жить в свободной демократической стране, где базовые засады демократии уважаются и придерживаются.
А что конкретно вот в этой области вам кажется, что еще недостаточно хорошо в Украине?
Уже после революции, с приходом новой власти, рассказывали, какой ряд реформ будет проведен, то, что хотели люди. Так это не полностью вообще еще сделано. То, что остается от коррупционной части, это тоже болезненный вопрос. Круговая порука, как говорят, она дальше присутствует. Но граждане, люди поняли, что если хотят что-то изменить, они могут это сделать. И вот гражданское общество после Майдана качественно работает, влияет на власть все-таки, чтобы она придерживалась своих слов, чтобы обещания выполняла, проводила реформы.
А вот что касается вступления Украины в Европейский Союз, в этой области, вам кажется, достаточно усилий было предпринято? Или вы не ставили перед собой такой цели, когда выходили на Майдан, чтобы добиться подписания ассоциации?
Подписание ассоциации – это был катализатор начала процесса, еще когда первые студенты вышли против того, что Янукович кардинально поменял свое мнение. То, что нам надо еще много сделать, чтобы вступить вообще в ЕС, это факт. Но когда есть четкая цель, когда она уже на законодательном уровне закреплена, и все знают, какая конечная цель и как ее достичь, это большой плюс. Сейчас много граждан после, например, безвиза говорят, ой, что это безвиза. А безвиза – это как один из шагов к улучшению, к изменению и вообще к будущему вступлению в ЕС, к подаче заявки. Но нам еще много надо сделать, и если мы каждый день будем это делать, тогда мы добьемся конечного результата.
Вы ради этой цели и тех целей, о которых мы уже говорили, вышли, в общем-то, под пули. Знали, что там стреляют, и знали, что вам грозит ранение и, может быть, смерть. Когда...
Все знали, что там делалось. Да. Понимаете, все знали, но в такой момент люди, которые не знали друг друга, рискуя своей жизнью, помогали, спасали друг друга. Именно то, что люди объединились, люди, которые не знали друг друга, люди объединились не под политическими какими-то флагами, а именно за идею, за общую идею лучшей жизни в своей свободной стране. Это очень сильный стимул, присутствующий там на Майдане в то время.
То есть жертва была оправдана, с вашей точки зрения?
Оправдана или нет жертва, не могу сказать, потому что каждая потерянная жизнь после революции и на войне – это большая трагедия для каждой семьи. Хотелось бы, чтобы не было этих жертв, а изменения пришли, и пришли качественно и быстро. Но раз так уж случилась ситуация, мы должны сделать все, чтобы эти жертвы не были попросту потерянными жизнями людей.
Вы давали показания в суде, и
да.
Расскажите об этом, что вы говорили, что вы считали нужным сказать в этот момент.
Это заняло чуть более полудня. Я был единственный свидетель в тот день, когда меня вызвали. И что интересно, что адвокаты защиты подавали все так, как будто я пришел, спровоцировал атаку вооруженных спецотрядов. Они хотели разными методами перекрутить факты, хотя есть очень много видео, фотофиксаций, именно по моему случаю, что я не делал то, даже как адвокаты стороны защиты это хотели подать, и сказал свое мнение, что я хочу, чтобы те люди, которые сидят на скамье подсудимых, они понесли законные наказание за свои действия, а не так, что вот они служили в полиции или в Беркуте там, и только их за это. Нет, есть множество доказательств их вины, и суд должен быть объективный, справедлив, но четко наказать виновных.
То есть вы считаете, что они превысили свои полномочия, что они выполняли, скажем, свой долг солдата или полицейского, но тем не менее они могли и не применять оружие? Вот вы так считаете?
Присягу дают народу Украины, а не диктатору или начальнику своему. Не все взрослые люди знают хорошо закон, и заведомо незаконные приказы нельзя выполнять. А когда тебе говорят стрелять невооруженных людей или, например, избить по головам простых студентов, журналистов и всех подряд, никто не обращал внимания. Все думали, что дальше будет такая безответственность, круговая порука, которая была все это время, времен независимой Украины. Она и есть сейчас, да, ее очень тяжело сломать.
Кто сидел на скамье подсудимых? Это были беркутовцы?
Да, именно бойцы с Петровицы роты Беркута.
А они впоследствии не убежали в Россию, они были арестованы, потому что часть сбежала?
Часть сбежала, часть, видите ли, старая система еще долго будет иметь влияние свое. Часть, на мое мнение, была специально отпущена, дана им возможность убежать.
Тут факт, что им удалось убежать, и есть свидетельство, что это произошло с помощью каких-то людей из органов украинских. Вас это не смущает, как человека, который получил сильное ранение от этих людей?
Это смущает даже людей, которые не получили ранения, и им очень трудно понять этот факт, как так, если эти люди под следствием, если эти люди обвиняются в очень тяжелых преступлениях, как так их выпускать? Выпускать даже под домашний арест. Очень много людей не понимают этого, но решение принимали, к сожалению, не мы, а соответственные органы.
А вот то, что прошло 5 лет, и до сих пор эти люди не осуждены, даже в том процессе, в котором вы принимали участие, вам кажется, что это логически, или что все-таки суд мог бы уже за эти 5 лет закончиться?
Во-первых, очень много материала дел. Очень тяжелые следствия, сопротивление старой системы, их влияние. Много свидетелей, много пострадавших, к сожалению, много жертв. И это все тянет время. Я это понимаю. Но 5 лет – это уже много. И хотелось бы, чтобы к логическому концу доходили эти дела. С другой стороны, адвокаты защиты специально делают все, чтобы перенестись судебные слушания, неявка, там и очень много разных вот таких деталей, и, к сожалению, что затягивают рассмотрение дел. Но если сказать, что я хотел бы, чтобы это было за год, все сделано, всех посадили, так мы понимаем, что это с юридической стороны нереально. Поэтому должно все быть сделано с ноты закона, чтобы потом они не могли оспорить в суде какой-то факт, что не был выдержан срок, не до конца сделана какая-то та или иная экспертиза, некачественно собраны улики. То есть все должно быть качественно сделать. Да, хочется, чтобы результат был уже, но не хочу, чтобы результат был под дату. К годовщине, к дате или начала революции, или к трагичной ее развязке. Нет. Чтобы это было действительно качественно, независимо и законно.
А вот что касается Виктора Януковича, недавно ему был вынесен приговор о госизмене. Вы считаете Януковича виновным тоже в произошедшем на Майдане? Он, вы считаете, должен быть судим именно в процессе, связанном с расстрелами? Или вы считаете, что этот приговор о госизмене тоже важен?
Как один из. Он важен, конечно же. Это, во-первых. Во-вторых, Янукович проходит не по одному эпизоду. А и хищение имущества, коррупции и расстрелах он как минимум должен отвечать. Потому что это была все его команда. Команда, которая была при власти в то время.
С участником Евромайдана Василием Голомаем беседовала корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно было зачитано в Гостином дворе, где обычно проходят президентские прямые линии. Выступление Путина длилось 1.5 часа. Его первая часть была посвящена социально-экономическим вопросам, а вторая – внешней политике. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Первый час выступления Владимира Путина в московском Гостином дворе был практически полностью посвящен социальным вопросам. Путин пообещал, что уже в нынешнем году граждане России почувствуют перемены к лучшему. По словам президента, сейчас государством аккумулированы немалые средства, которые направят на так называемые национальные проекты. Путин подчеркнул, что эти деньги заработали граждане России. Главной задачей Владимир Путин назвал поддержку семей и рождаемости. Предложены новые льготы для многодетных семей, в частности, софинансирование выплат по ипотечным кредитам. Путин также пообещал бороться с бедностью, развивать образование и здравоохранение. В частности, было обещано к 2021 году обеспечить все населенные пункты медицинской помощью, все школы подключить к высокоскоростному интернету, а также оборудовать все школы канализацией. На борьбу с онкологическими заболеваниями Путин пообещал направить 1 триллион рублей. Насколько осуществимы обещания Владимира Путина, рассуждает политолог Татьяна Становая.
Я думаю, что в Кремле и Путин лично сделали определенные выводы из той ситуации, которая сложилась в прошлом году. Я имею в виду, прежде всего, снижение рейтингов и проигрыши на региональных выборах, особенно ситуация в Приморском крае, где Путин за пару дней голосования поддержал кандидата, а кандидат проиграл. Я думаю, что власть сделала выводы и взялась за решение, которое связано с резким расхождением повестки дня президента и повестки дня общества. Я думаю, что послание – это из повестки, попытка ответить на те социальные запросы, которые формировались в последний год и больше. Как минимум, я думаю, такое послание не вызовет отторжения, не вызовет какой-то негативной реакции. Да. Но, наверное, оно замедлит снижение рейтингов. Но вот остановит ли...
Татьяна, ну вот Владимир Путин сегодня выступил с многочисленными такими социально-экономическими обещаниями и инициативами. Какое-то из них кажется вам наиболее важным, там, может быть, что касается многодетных семей, что касается там детей-инвалидов?
Интересен подход сам, это раздача денег, банальная раздача денег. Я думаю, что это такой путь со стороны власти, да, вот население недовольно снижением доходов, пожалуйста, мы предоставляем разные программы, которые нацелены на то, чтобы гладить проблемы. Но мы не видим никаких структурных и какого-то такого комплексного подхода к социальной проблематике.
Это была политолог Татьяна Становая. В своем послании президент России Владимир Путин также заявил, что в ответ на предполагаемый выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружение, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников. Пусть США посчитают дальность и скорость наших систем оружия. Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения по угрозам в адрес нашей страны, сказал Владимир Путин. Обвинения США в адрес России в нарушении договора он назвал надуманными. Союзники Соединенных Штатов, по словам президента России, подхрюкивают Вашингтону в этом вопросе. Эти слова вызвали аплодисменты в зале. О тональности выступления российского президента и о его ценности говорит эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников.
Ну, я думаю, что на рейтинг это никак не повлияет. На него сейчас мало что влияет в принципе. И точно не
не влияет внешнеполитическая риторика, антизападная, а милитаристская. Это уже, собственно, доказано опытом наблюдений последних месяцев, когда в октябре-ноябре декабря рейтинг держался одобрение деятельности на отметке 66%, а в январе упал до 64%. Это все то крымские значения означает, что никакая риторика такого свойства она не действует вообще. Есть, безусловно, запрос на некоторую социальную риторику, на социальные предложения, скажем так, но после пенсионной реформы это тоже не очень сильно влияет на настроение россиян. Я боюсь, что сегодняшние предложения Путина, они тоже вряд ли всерьез могут быть оценены людьми, потому что люди живут, в общем, в реальной действительности, он в ней не живет. То, что он сегодня произнес, не соотносится с этой действительностью вообще никаким образом. Ни отсутствие очередей в поликлиниках, ни какие-то ипотечные обещания. Народ, в общем, не обязан задумываться о том, откуда возьмутся ресурсы на эти обещания, но если он даже чуть-чуть задумается, то, в общем, здесь возникает, собственно, базовый вопрос, откуда деньги на столь щедрое расходование средств на социальную сферу. Абсолютно нереалистичные планы. Вопрос еще один, почему этого не делалось в предыдущие 19 лет? Почему у нас вот такой вот свежий новый президент, который расправляется с наследием своих предшественников, которые ничего не делали, вот обещает теперь полный социализм и коммунизм.
Что вы думаете о внешнеполитической части выступления Владимира Путина? Оно кому сегодня было направлено?
Ну, это как доклад генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза. В нем должны быть разделы. Среди прочего, есть международный раздел. Обойти его никак нельзя. Соответственно, нужно что-то такое сказать. Какие-то тезисы готовит МИД, какие-то тезисы готовит Минобороны, что-то явно привносит сам Путин. За своей вот этой вот иронией, со своими грубыми словечками. Ну, кто-то там подхрюкивает американцы Соединенных Штатов Америки, да, кто-то там недооценивает наши возможности. Окей, это все очень приятно, но как это сказывается на, опять же, на кошельках и на благосостояние населения, не очень понятно, поэтому эффект, я думаю, нулевой.
Прошу без иронии. Вот в чем ценность? Ценность, может быть, в кавычках, не в кавычках, сегодняшнего выступления Владимира Путина для наблюдателей, для тех, кто наблюдает за ним, за его политикой?
Ценность есть, безусловно. Ценность этого послания в том, что мы можем оценить, в свою очередь, в каком состоянии сейчас находится власть. Власть находится в состоянии тупика идейного, в состоянии тупика психологического, в состоянии тупика прагматического. Они не знают, куда двигаться, они пытаются восстановить параметры прежнего рейтинга Путина вот этим вот социальными, прежде всего, обещаниями, они невыполнимы. Совершенно не задумываясь о будущем. Будущее туманно, и ни отсутствие источников денег эти обещания выполнить нельзя. Соответственно, есть некоторое ощущение того, что власть находится в кризисе идейном, интеллектуальном, психологическом. В этом ценность послания. Да, мы можем оценить, в каком состоянии находится власть.
Это было мнение эксперта Центра Карнеги Андрея Колесникова. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков полагает, что послание Владимира Путина не несет никакой смысловой нагрузки, потому что люди, которые его пишут, давно оторвались от действительности.
Слушайте, у меня нет вообще никаких впечатлений, но, наверное, еще и потому, что у меня не было никаких ожиданий. Было время, когда я слушал, расстраивался, что вот опять он не сказал про нужные стране реформы. Потом я радовался, что, ну, слава богу, он не заявил о том, что нужно будет вводить новые репрессии или там что-то, вводить новые ограничения для интернета. А уже лет, наверное, может быть, 5. Я, в принципе, вообще за этим не слежу внимательно, потому что для меня такой жанр просто не существует, он умер, потому что это просто конкурс каких-то помощников, текстов, разных помощников Путина, то есть конкурс текстов. И они ему в эти тексты пихают разные слова, которые он не очень-то даже понимает. Ну, например, сегодня он говорил про искусственный интеллект, причем в сочетании с программой отмены школьных туалетов на улице, это просто вот вызывало только какие-то чувства, как после просмотра Comedy Club. Он, в принципе, сам по себе устарел. И не только жанр, а сам Путин. Мир уже далеко ушел вперед, да и страна уже далеко ушла вперед. А он продолжает нам про надои, про удвоение или утроение ВВП. Каждый год одно и то же. Самое главное, ничего не происходит. Потому что все эти слова не влияют на нашу жизнь вообще никак. То есть уже давно и сама власть по инерции уже работает. Уже мало, мне кажется, зависит от самого Путина. Путина интересует только ракеты. Это мы видим из выступления в выступление. Все, что ему интересно, это вот ракеты. Ему даже интересны мультики, которые ему показывают про ракеты. Ему интересны какие-то фотошопы, где ему рассказывают о том, что вот это наши военные новые самолеты, новые технологии, которых нету. Все остальное его вообще не волнует. Мне кажется, он уже просто устал от внутренней политики, он устал уже от всех проблем, которые внутри страны происходят, и уже... Мне кажется, управляемость давно потерял. У нас сегодня отдельно появилась партия силовиков, которая, может быть, еще не оформилась в какую-то конкретную политическую партию, но она уже давно действует как политическая партия. Она ограничивает интернет, она делает все для того, чтобы страна уходила как можно глубже в изоляцию, уничтожает частный бизнес, сажает инвесторов, уничтожает инвестиционный климат. Это происходит вне зависимости от того, что Путин скажет. Появится ли у нас какой-то свой внутренний интернет-чебурашка? Нет, ничего не появится. Появится ли у нас искусственный интеллект? Он давно появился, потому что все те люди, которые сегодня работают в окружении Путина, мне кажется, там давно уже с интеллектом проблемы. Так что для галочки Владимир Путин сегодня пообщался с нацией, как он думает. На самом деле нация ждет давно уже другого, причем даже не только какая-то там демократическая московская оппозиция, а люди уже в регионах, они хотят, чтобы им рассказали, а что будет в сфере образования, в сфере здравоохранения. То, что сказал Путин, он сказал одно, а люди ходят в больницы и видят совершенно другое. Он говорит про онкологию. А ровно несколько лет назад государство прекратило финансировать покупку лекарств. То есть сильно ограничило расходы на онкологию.
Это было мнение оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Обращение к депутатам и сенаторам российского президента является обязанностью главы государства, предусмотренной Конституцией России. При этом его дата и содержание целиком остаются на усмотрении президента. На мероприятии присутствуют не только представители российского парламента, но и ряд губернаторов, чиновников и общественных деятелей. Так было и в среду в Гостином дворе в Москве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
С темой послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию связан и наш опрос на улицах российской столицы, который мы записали еще до выступления главы российского государства. Мы спросили, чем похвастается Путин в очередном послании. Опрос провела Елена Поляковская.
Чем похвастается Владимир Путин в очередном послании?
Я думаю, похвастаться всегда есть чем. Например, тем, что, в принципе, там есть у него определенная программа, так сказать, его указы. Наверное, читается, как они выполняются, наверное, что-то уже выполнилось. Будем надеяться.
Не знаю, за год я ничего бы не сказала.
В принципе, похвастаться есть чем. Мы до сих пор живем в мире, какой бы он ни был. Но это очень большое достижение. Во-вторых, прошла пенсионная реформа, как вы знаете, да? Много недовольных. Но, тем не менее, все равно народ понял, что как бы вот то, что он сделал, это он сделал для блага нас.
За то время, пока он осторожно руководит страной, в ней очень большие перемены. И мне кажется, это перемены к лучшему. Экономически мы стали крепче. Тот разброд и шатание, которые были в другие времена, при нем все-таки как-то закончился или, по крайней мере, притормозился.
Чтобы он не говорил, постоянно брешет, врет. Ни разу еще не сдержал то, что обещал.
То, что нет войны. Инфляция небольшая. То, что вроде пенсионеры получше жить стали. Я сам инвалид второй группы.
Честно говоря, даже не знаю, чем будет хвастаться. И что у нас сделан для народа? У нас ничего нету для народа. Пенсии урезали, а пенсионный возраст повысили, налоги повысили. Ничего хорошего, в принципе, и нету. Похвастаться нечему, я лично считаю.
Так москвичи и гости столицы отвечали на вопрос, чем похвастается Владимир Путин в очередном послании Федеральному собранию. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отменил намеченный на завтра визит в Москву. Об этом сообщили израильские средства массовой информации. По их данным, отмена визита связана с внутриполитической ситуацией в Израиле. Рабочий визит Нетаньяху в Москву должен был состояться 21 февраля. В пресс-службе Кремля заявили, что израильский премьер и президент России Владимир Путин планировали обсудить сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ситуацию в Сирии и вопросы Палестины и Израиля. Израильского урегулирования. Мать бывшего сотрудника ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля, обратилась с заявлением в московскую полицию с просьбой признать пропавшими без вести своего сына и внучку, отравленных в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Об этом рассказала агентству «Интерфакс» племянница Сергея Скрипаля Виктория. По ее словам, если Сергей и Юлию Скрипаль признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира и машина Сергея Скрипаля. Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и возложили ответственность за отравление на российскую военную разведку. После долгого лечения отец и дочь выжили. Сергей Скрипаль с тех пор не появлялся на публике. Юлия в мае прошлого года записала видеообращение. Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев с 9 лет владеет особняком в одном из самых престижных и закрытых поселков Рублево-Успенского шоссе сады Мейндорф, дома в котором несколько раз признавались самыми дорогими в России. Об этом пишет издание «Проект». По данным издания, участок и дом Алиева-младшего сначала были оформлены на тестя президента Азербайджана Арифа Пашаева. Он подарил недвижимость Алиеву-младшему через год после покупки. Сейчас участок такой же площади с жилым домом в этом поселке продается за 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Это около 35 миллионов долларов, отмечает издание «Проект». Площадь дома Гейдара Алиева-младшего более 1500 квадратных метров, площадь участка более 1500 акров. Рядом расположен еще один дом, принадлежащий старшей дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. Она стала владелицей недвижимости в 20 лет.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Минске продолжается рассмотрение одного из самых скандальных за последнее время судебных дел, в которые были вовлечены 14 журналистов белорусских независимых средств массовой информации. Обвиняемая, однако, одна, и это главный редактор самого популярного белорусского интернет-портала «Тутбай» Марина Золотова. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В ходе процесса, который начался 12 февраля, прокуратура обвинила Марину Золотову, цитата, «в бездействии должностного лица», в результате чего, по версии следствия, был причинен существенный вред государственным и общественным интересам. Соответствующая статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет. Общая сумма материальных претензий к Золотовой, согласно обвинению, составляет около 70 тысяч белорусских рублей, это более 2 миллионов российских рублей. Золотова не признала обвинение в свой адрес, заявив, что в ее действиях нет состава преступления. Дело Белта, это государственное информационное агентство, началось 7 августа прошлого года, когда сотрудники Следственного комитета провели обыски в офисах интернет-портала «Тутбай» и информационного агентства «Белопан», а также в квартирах журналистов этих компаний. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации, платные подписки. Всего тогда задержали 18 журналистов, которые постепенно освобождали после допросов. К концу ноября уголовные дела против 14 обвиняемых прекратили, так как они выплатили ущерб и штраф. Суммы, уплаченные бывшими фигурантами дела Белта, колебались от 1 до 8 тысяч долларов. В результате Золотова осталась единственной обвиняемой. Прокуратура заявляет, что она знала о том, что сотрудники Тутбая незаконно пользуются паролями для платной подписки Белта, и как руководитель она не приняла надлежащих мер. Наблюдатели неоднократно заявляли об абсурдности этого дела даже по белорусским меркам и о том, какой ущерб имиджу официального Минска приносит этот процесс. 19 февраля Золоту во время заседания суда допрашивали 4,5 часа. Все это время женщина стояла. В тот же день зачитывались материалы из 87-го тома этого дела. В эксклюзивном комментарии для «Радио Свобода» Марина Золотова высказала свое отношение к действиям властей и причинам этого процесса.
Я не вижу в своих действиях состава преступления. Собственно, у меня в обвинении сказано, что мои действия нанесли ущерб репутации Белта, но я отметила, что, в общем, наверное, больший ущерб репутации Белта как раз нанес нынешний процесс, потому что показал, на каком уровне решался вопрос защиты информации. За делом Белта стоят какие-то другие истинные причины, да, истинные мотивы, и я, скажем так, четкого логичного объяснения не могу этим причинам найти. Но разве что кроме укрепления там позиций государственных средств массовой информации таким образом. Но для этого, наверное, выбран какой-то не очень удачный повод. Не очень удачный период, наверное, не очень удачное время, да, потому что, ну, сложилась такая ситуация, что в интернете гораздо более популярны в Беларуси оказались независимые средства массовой информации, чем государственные средства массовой информации. И представители госорганов, государственных средств массовой информации сами на это обращали внимание не единожды. Плюс у нас в последнее время довольно много изменений в этой сфере происходило, направленных как раз на укрепление государственной позиции в этом плане. Вот все вот эти совещания по информационной безопасности, создание вот этого нового института стратегических исследований, как бы это все звенья одной цепи. Вот. И я не могу не складывать это как бы в один пазл, да, то есть, вероятно, есть какая-то связь между вот происходящим изменением в сфере СМИ и вот этим делом Белта. Вот, но мне кажется, что для такой атаки на независимые средства массовой информации, конкретно Тутбай, который является из белорусских медиаресурсов в интернете наиболее популярным, для такой атаки было выбрано не очень подходящее время, потому что вместо того, чтобы укреплять позиции белорусских ресурсов, вот сейчас, когда мы в такой, ну, государство, Беларусь в такой уязвимой позиции по отношению к российской, к российским возможностям находимся, да, российской машине пропагандистской, ну, кажется немного странным.
Сказала в интервью «Свободе» Марина Золотова. Белорусский политолог Валерий Карбалевич отвечает на вопрос, чего добиваются власти, устраивая суд над редактором Тутбая.
Главная причина, по которой власть устроила этот суд над журналистами, над главным редактором Тутбай, в том, что власти белорусские потеряли монополию на информацию. Они проиграли конкуренцию негосударственным СМИ, во-первых, во-вторых, российские СМИ. И поэтому они теперь пытаются вот таким жестким способом нейтрализовать конкурентов. А белорусские власти в этой ситуации такой особенно не задумываются о последствиях. Они применяют привычную дубину политических репрессий, которую они применяли всегда против политических оппонентов.
А почему власти считают, что в результате суда над Золотовой редакционная политика портала может измениться в нужном для властей направлении?
Дело в том, что дело-то начиналось не только в отношении журналистов Тутбай. В эту репрессивную машину попали и единственное негосударственное информационное агентство «Белапан», и журналисты других изданий, то есть удар был максимально широким по значительному числу негосударственных СМИ. Было заведено уголовное дело, и фигуранты вынуждены были выплатить какие-то штрафы. То есть смысл запугать журналистов, чтобы они включили самоцензуру, чтобы они боялись слишком резко критиковать власть. Механизм запугивания, он был достаточно широким, и власти считают, что вот это запугивание, оно должно сработать и должно дать эффект в том смысле, что все информационные ресурсы негосударственные будут гораздо более осторожны в ходе своей кампании. Запугать противника, запугать оппонента – это выгодно. И во время выборов, и до выборов, и после выборов. Ну а уж тем более, когда выборы на горизонте, то уж тем более это святое дело, что называется, показать журналистам, в какой стране они живут.
Считает политолог Валерий Карбалевич. В суде объявлен перерыв до 25 февраля, когда ожидается вынесение приговора. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Икслибрис». Она называется «Наш хазарский выпуск». Знаменитый югославский писатель Милорад Павич не боялся будущего. Прошло уже 20 лет. Похоже ли наступившее будущее на предсказание писателя? Почему книга похожа на дом, на архитектурный проект? Что дает искусству смешение национального и интернационального? Что такое активное чтение? Подготовил и вел программу Андрей Шарый. Впервые она вышла в эфир 7 марта 1999 года.
Я сам целых живота проучал классическую книжевность.
Я всю свою жизнь изучал классическую литературу и очень люблю ее. Но думаю, классический способ прочтения книг уже исчерпал себя. Настало время изменить его, прежде всего, когда речь идет о художественной прозе. Я стараюсь дать читателю большую свободу. Он наряду со мной несет ответственность за развитие сюжета книги. Я пытаюсь предоставить читателю возможность самому решать, где начинается и где завершается роман, какова завязка и развязка, какова судьба главных героев. Это можно назвать интерактивной литературой. Литература, которая уравнивает читателя с писателем. Недавно вышла версия хазарского словаря на компактном диске. Специалисты, работавшие над этим проектом, выяснили, что в распоряжении пользователя 2,5 миллиона способов чтения романа. Каждый человек может выбрать свою фазу чтения, создать собственную карту этой книги.
И да, читалец может создать свою мапу того дела.
Милорад Павич – модный в России писатель, хотя мода на Павича настигла Россию с 10-летним запозданием. Но в последние годы почти все важное из того, что написал Павич, уже издано на русском, либо будет вскоре издано. Сербский писатель уравнял себя в правах и с российским читателем, который, как и поклонники таланта Павича в других странах, помнит. «Хазарский словарь» — это роман-лексикон, «Последняя любовь в Цареграде» — это роман-пособие для гадания на картах Таро, «Внутренняя сторона ветра» — это роман «Водяные часы», «Пейзаж, нарисованный чаем» — это роман-кроссворд, сборник «Стеклянная улитка» — это рассказы из сети «Интернет». Господин Павич, зачем вы пишете гипертексты для интерактивного чтения? Вы чувствуете приближение новой литературной эры?
Думаю, что это так. Более того, мне кажется, мы уже немного опоздали, поскольку эта эра уже наступила. Я высказал когда-то мысль о схожести книги и дома, литературы и архитектуры. Книга похожа на улицу с односторонним движением. Сюжет в ней развивается от начала к концу, от рождения к смерти. По сути, каждая книга, написанная за последние 2500 лет, словно покоилась на прокрустовом ложе, поскольку допускалась лишь одна модель литературного произведения. Дом или скульптуру можно изучать с разных сторон. Можно ходить по кругу и выбирать по собственному вкусу угол зрения. Нужно сделать так, чтобы все произведения искусства, я говорю сейчас о литературе, были открыты со всех сторон. Чтение моих романов можно начинать с конца. Их можно читать по диагонали, перескакивая с места на место, но сюжет все равно выстраивается. Такие способы чтения использовались и ранее, но не в художественной прозе, например, в словарях. Книга есть дом для читателя на некоторое время. У каждого дома несколько дверей, окон, чердачных отверстий, и из него можно выйти разными способами, как и из моих романов.
Моя добрая знакомая Лариса Савельева – переводчик с языка, который прежде назывался сербско-хорватским. В 1996 году вышел ее перевод хазарского словаря, кстати, признанный журналом «Иностранная литература» лучшим переводом года в России, еще один из 2,5 миллиона способов чтения романа. И автору, и переводчику, и читателям известно, что когда-то между двумя морями хазары основали сильное царство и исповедовали неизвестную в настоящее время религию. Милорад Павич привел хазарское племя в свое литературное царство.
Книги Павича мне действительно напоминают калейдоскоп, потому что они очень яркие, они состоят из как бы вот отдельных фрагментов, которые постоянно складываются в какую-то постоянно меняющуюся картину. Вот если вы помните, в калейдоскопе ведь осколки этих стекол, они невероятно яркого цвета всегда были, очень насыщенные, очень живые. И от малейшего дрожания руки эта картинка сразу менялась во что-то совсем другое. И вот у меня от прозы Павича именно такое ощущение, что она очень сочная, очень живая и постоянно меняющаяся.
Моя книжевность тематски уврежена у балканскую.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Да и тематически действие почти всех моих книг развивается здесь. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. Тут нет противоречия. И это подтверждает то обстоятельство, что мои книги хорошо воспринимаются во многих странах. У меня есть последователи и не только в Сербии, но и в Западной Европе, есть и в Канаде, по всему миру. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать, но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются, такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Хазарский выпуск «Экслибриса. Лексикон 21 века» Милорада Павича. Один из белградских критиков прозу Павича этот книжный лексикон 21 века назвал абсолютной литературой. В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом». И я уверен, хотя видеть собеседника не мог, ведь мы говорили по телефону, при этом недоуменно пожал плечами.
«Сваки има право да не воли интернет, да не воли компьютер».
Каждый имеет право не любить интернет или компьютер, и таких людей много. Однако спросите у наших детей, наших внуков, что они думают о компьютере и интернете. Они словно срослись с этими средствами обмена информацией. Перо, которое тысячелетиями было необходимым, заменено виртуальным компьютерным стилом. Я не боюсь будущего. Многие люди ненавидят будущее, и я понимаю, почему. Они боятся, они напуганы тем, что должно, или тем, что может случиться. Выбрать свое будущее мы не вправе. Придется смириться с тем, что нас ждет. Поэтому я пытаюсь писать так, чтобы мои книги сохранились, и в том будущем, которое наступит, другого у нас не будет.
Такой будущности, ма какво она била, то е едина коју ми имам.
Хотим мы того или нет, помимо нашей воли, компьютерный мир формирует людей с новой ментальностью. Эти люди не глупее нас и не менее талантливы, чем мы. В детстве я проводила время за книгами, а мой 9-летний сын ежедневно часами играет в электронные игры. Он неуютно ощущает себя с книгой в руке. Я могу лишь силой его заставить прочитать пару строк. А вот жить в виртуальной реальности он вполне может. Но никакой трагедии в этом я не вижу. Мой дед не умел ни читать, ни писать, и посовет. Вероятно, и его беспокоило, что я так много времени провожу с книгой.
Югославский литературовед Драгиния Рамаданский – тонкий знаток гипертекстов Павича. Но мой звонок в Новый Сад оторвал ее не от интерактивного чтения, а от дела куда более важного – общения с сыном. Поэтому наш разговор сложился не так, как я предполагал. Беседовали не только о Милораде Павиче, но и о том, как по-разному книги Павича воспринимают разные поколения читателей.
Милорад Павич за свои книги, которые имеют одну глубинскую гипертекстуальность, добил
награды. Книги Милорада Павича отмечены наградами литературной критики. Их по достоинству оценили признанные, квалифицированные, часто высоколобые специалисты-интеллектуалы. С другой стороны, романы Павича – бестселлеры, которые молодежь читает в автобусе, в метро или на пляже. Павич каким-то способом соединил библиофилию, страсть к книге, и биофилию, страсть к жизни. Надеюсь, мой сын все же станет книгочеем, а я должна со своей стороны воспринять мысль о том, что концепция восприятия жизни его поколением верна для будущего. Будущее в детях, а не в их родителях. Молодежь любит решать головоломки и любит придумывать объяснения символам. Молодые люди ищут тайну. Им важно не решение проблемы, а присутствие в сюжете вызова, который будет до конца держать их в напряжении. Люди старшего поколения настроены, как правило, более конформистски и ждут, что их мнение совпадет с точкой зрения писателя. Они стремятся к абсолютной идентификации с автором.
Интерактивное чтение по Павичу – это не только возможность по своему усмотрению выбирать порядок, ритм знакомства с романом и его финал. Это, образно говоря, возможность заставить героя чужой, не тобою написанной книги, совершить самоубийство или стать королем. Читатель Павича – тот, кто выбирает себе приключения. Героиня романа «Кроссворда», пейзаж, нарисованный чаем, становится жертвой роковой страсти к каждому, кто берет книгу в руки. Прочитав роман «Внутренняя сторона ветра», вы узнаете свою судьбу, ведь Павич еще и учит гадать на картах Таро. Вот совет, как можно лучше понять Павича. Совет дает белградский филолог Александр Гаталица. Я цитирую. Книги Павича нужно читать по горизонтали и по вертикали, вдоль и поперек, направо и налево, вперед и назад, вверх и вниз, по поверхности и в глубине, с ощущением исторического подтекста или без такового, просто наслаждаясь или получая интеллектуальное удовольствие, определяя значение каждого слова или целиком всего текста. Короче говоря, Павич – это величина, это институция, и безумен тот, кто дерзнет покуситься на него. А теперь слово московскому переводчику Павича Ларисе Савельевой.
Павича мне было всегда переводить легче, чем все остальное, потому что вот фактура его прозы такая, что как бы сразу с первых строк понимаешь, в чем здесь фокус, и уже дальше оно просто все само идет. У него вот простые тексты, очень достаточно перевести первые несколько строк его книги какой-нибудь, и дальше оно все само идет. Это просто несет как-то тебя, и уже даже не думаешь. Перевод просто летит. Это удивительное свойство прозы Павича.
Передачу «Лексикон 20 века» Милорада Павича подготовил и вел Андрей Шарый. Впервые эта программа вышла в эфир 7 марта 1999 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 20 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».